Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Голос народа. Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Вторник, 16:00. Это означает, что в прямом эфире передача «Голос народа» на радио Теос. Ее бессменный ведущий Владислав Юрцев. Да-да, именно бессменный, как и часто вам напоминает Александр Анисимов, наш также бессменный звукооператор и звукорежиссер. Друзья, у нас сегодня в гостях человек, которого вы многие хорошо знаете, но, тем не менее, я его не очень хорошо знаю. Наше знакомство в основном начинается и заканчивается на кухне радио Теос, когда мы пьем вместе чай и кушаем какие-то вкусные плюшки. Но сегодня мы решили познакомиться с ним поближе и встретиться лицом к лицу непосредственно в студии радио Теос. Это наш дорогой друг и наш коллега, да, мой коллега, по сути, да, Григорий Терентьев.
Здравствуй. Брат
во Христе. Гриша, здравствуй.
Привет.
Да, я тебя плохо знаю, ты знаешь, почти вообще ничего не знаю о тебе, кроме того, что тебя зовут Гриша, что ты загорелый, что ты занимаешься спортом. Что ты вообще такой очень боевой человек по жизни, энергичный. И знаешь, прежде чем тебя пригласить, я разговаривал о тебе с разными людьми, и все люди, о которых я разговаривал с тобой, разделились на две части, равные части. Mm-hmm. Кто-то говорил, что я пошел легким путем, потому что позвал коллегу в студию на свою передачу. А кто-то наоборот говорит: да, брат, вот ты себе неприятностей-то нажил. Гриша тяжелый человек, с ним трудно.
Не знаю.
Не знаешь. Друзья, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, teos.fm наш сайт, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», Viber, WhatsApp, +7 977 850 0996. Мобильное приложение «Радио Теос» позволяет вам слушать нас, нам читать ваши сообщения. И одно из них, между прочим, уже пришло по поводу темы нашей передачи. Некто Владимир пишет о том, что чувствует. Он говорит, что зарплату святым работникам платить не надо, ведь они и так живут в Царстве Небесном. Аминь, друзья. Владимир, в отличие от Григория Терентьева, знает тему нашей передачи, потому что Гриша совершенно и напрочь отсутствует в социальных сетях, и даже придя в студию, не полюбопытствовал о том, о чем же мы с ним будем разговаривать сегодня в студии.
И не спросил тебя.
И не спросил. Поэтому для него это большая тайна, и он уже сейчас прямо, вы слышите, а кто-то и видит на нашем сайте, на Ютьюбе, что он судорожно что-то ищет в Библии, о том, что, видимо, там написано про зарплату святым людям. Но ты пока не читай, Гриша, пока не читай. Я хочу с тобой немножко поближе познакомиться, потому что все-таки мы с тобой мало общались, да?
Uh-huh.
Расскажи немножко о себе мне, ну и тем людям, кто тебя никогда раньше не слышал, не видел, кто ты, чем ты занимаешься, как ты пришел к Богу и вообще такой маленький свой жизненный путь.
Фу, не думаю я, на самом деле, что кто-то много тут меня кто знает, потому что я не такая известная личность, я обычный рядовой христианин, который, наверное, где-то лет 17-18 тому назад я покаялся, угу, принял Господа Иисуса Христа своим спасителем. Произошло это совершенно случайно. Я, как и многие все остальные люди, Бога, я слышал о Боге. Бабушка моя была верующая с детства. Я слышал, когда был еще маленький, ложился спать, я слышал молитвы, как она молится из-за меня, и вообще благодарит Бога за то, что этот день закончился. И также, когда я вставал с утра, она вставала раньше, я просыпался в раннее утро, пожилые люди, особенно те, которые пережили такие в жизни потрясения, как Великая Отечественная война, бабушка и мой дед, они пережили это все и были блокадниками, и они для нас, для меня лично они пример, являются примером того, как надо организовывать свою жизнь, и они организованы, вставали, конечно, раньше меня намного, вот, а может это просто свойство пожилых людей, я не знаю, я еще в таком возрасте.
Сколько тебе лет, кстати?
Мне 46 лет сейчас. Вот, и я просыпался от того, что она тоже молится и благодарит Господа за это, то, что этот новый день настал. И, конечно, я знал о том, что есть Бог, я знал с детства. Я видел, как бабушка к нему обращается и благодарит. Может быть, иногда она что-то просила даже. Все это было на моих глазах, все это я слышал. И когда подрос, то я был научен тому, что когда есть какие-то проблемы, то надо просить у Господа, и Господь поможет. Это вот у меня, как знаешь, написано в Священном Писании «С молоком матери». Это апостол Павел обращается к Тимофею, что эта вера, она как с молоком матери к тебе пришла. И вот эта вера, которая была в той, в нашей семье, и бабушка была, конечно, эпицентром и человеком, от которого эта вера исходила в той месте, где мы проживали, это было за городом, конечно, это пропитало меня, и я с детства знал, что Бог есть. Но в определенный момент я вырос и стал делать те вещи, которые я считаю нужным. Я повзрослел, решил, что я стал в жизни разбираться и знать даже больше что-то, чем мои родители. Есть такой момент, значит, дети вырастают и начинают сами принимать какие-то решения. Вот, и стал жить той жизнью, которую я посчитал нужным. Ну, это 90-е годы, всем известные.
Ты так хмыкнул многозначительно при этом.
Да, 90-е годы, это очень тяжелое время было. Я спортом занимался и, скажем так, не хотел бы углубляться вот в подробности своей жизни, но мне в это время было не до Бога, я об этом не думал, я зарабатывал деньги, деньги достаточно были легкие, и в жизни моей было, как я думал, все прекрасно и хорошо. Я не задумывался тогда, куда я иду, рай или ад. Были моменты, когда мне были проблемы со здоровьем, и, видимо, очень серьезные. Тогда я шел в православный храм, бежал и молился там горячо и говорил: Господь, пожалуйста, ты меня исцели и помоги мне с этой болезнью, а я не буду в ответ делать то, то и то. Обещал ему всегда. Я всегда, ну, человеку вообще свойственно обещать Богу, многим людям, всем нам на самом деле, даже верующим, я думаю. Вот, и в определенный день совершенно случайно я подвез человека на машине, познакомился с ним в спортзале, и пока я его вез до дома, он мне начал в машине прямо, ну, мы с ним занимались в спортзале, я его не первый раз увидел, просто у него там машина в ремонте оказалась, я говорю: давайте подвезу, давай, и пока мы ехали, он начал свидетельствовать мне о Боге, рассказывать мне про Иисуса Христа. Я его об этом не просил совершенно. Это просто было его личное желание, личное дерзновение. Я не знаю, что он в этот момент испытывал. Если сейчас вспомнить то, о чем он говорил, то сейчас я более-менее Писание уже так, как могу себя оценить, более-менее знаю, то, конечно, проповедь была вообще вот не проповедь, это очень все коряво, неправильно. То есть это такая, как винегрет. Он везде всего набрал, все, что знал, но все время говорил: Иисус, Иисус, и все.
Но тем не менее, тебя этого коснулось.
Да, когда он, мы сидели, его довез, мы около подъезда еще часа три сидели. Он все рассказывал, ему было не остановиться. Теперь-то я понимаю, что, конечно, это Бог открыл его уста, и через его уста он обратился ко мне. И обратился с любовью, прежде всего, конечно же. И когда он сказал: слушай, ему начала жена звонить, что приготовлен ужин, он не поднимается домой. Он сказал: слушай, мне пора идти. И когда он вышел из машины, захлопнул дверь моей машины, я за рулем находился, со мной что-то невероятное произошло. Я, вот, знаешь, не сторонник описывать вот в средствах массовой информации, например, сейчас вот по радио какие-то такие вещи духовные, их не описать. Вот есть вещи, которые не передать, чувства и все остальное. Вот, ну, есть такой момент. И мне тяжело, наверное, сейчас будет передать свои какие-то ощущения, может быть, даже это будет неправильно, не в формате твоей передачи о чувствах разговаривать. Но по факту я реально очень сильно, если так четко объяснить, что произошло, я заплакал, стал просить у Бога прощения, закричал прямо в своей собственной машине, что я прошу прощения за все свои грехи. И передо мной там пролетали, я ревел с такой силой, что мне там глаза было не открыть. Вот пролетали люди, которым когда-то я сделал что-то нехорошее, которых обидел словом или делом. Все, вот это вот такая картина пошла. Я это все пережил, и в этот же момент, опять же, за себя могу только сказать, я потом, прочитав Священное Писание, могу сказать, что я в этот же момент после покаяния тут же был рожден от Святого Духа. Все вокруг меня изменилось. Когда я на следующий день встал и посмотрел в окно, мне показалось, что все по-другому. Я стал смотреть на мир другими глазами.
Я тебя прерву ненадолго, потому что ты так быстро все рассказываешь, а я все пытаюсь вклиниться.
Да, давай,
никак, вклинивайся. Никак мне твой интересный рассказ не прерывать. Скажи, пожалуйста, такую вещь. Смотри, я общаюсь с достаточно большим количеством неверующих людей. Не то чтобы я там был таким евангелистом, но есть люди, да? Многие из которых говорят мне такую странную фразу. Она на самом деле, я ее не понимаю, честное слово, не понимаю. Фраза, которая звучит так. Я, говорит, верю в Бога, да, но в душе. Но в душе. Вот можно было про тебя сказать такое, что до встречи с этим человеком, до этого рандеву вашего в машине, ты тоже верил, но в душе?
Знаешь, я бы не сказал это, я бы не сказал, что это вера, это знание, понимаешь? Вот знать то, что Бог есть, у нас в стране очень многие люди, да вообще по всему миру многие люди знают, все-таки, если открыть, ты говоришь, не открывать, не суетиться, но если открыть там послание Римлянам, то видно о том, что можно Бога лицезреть и разуметь, что Он есть через познание того, что Он сотворил на земле. Через это даже можно все понять, что это же ведь Творец, который сотворил такой прекрасный мир. Но это только знание, понимаешь? А вера – это Божий дар. И если говорить о вере, то по-настоящему уверовал я точно тогда, когда, конечно же, я покаялся и поверил в то, что я исповедовал, то, что Иисус Христос умер за меня, за мои грехи, и принял эту жертву, и как бы, что Он отдал себя за мой грех и воскрес на третий день. Я в это поверил. Не просто отдал свою жизнь на кресте, а и воскрес. Потому что воскресение – это очень неразрывная часть нашей веры. Потому что если мы верим только в то, что Он умер за нас, да, извини, время идет, да, то давай коротко, хорошо, я понял.
Послушаем, что говорят люди о том, что означает «верю в душе».
Давай.
Глас народа.
Что означает фраза «я верю в Бога в своей душе»?
Это приверженность к Богу чисто в своем отношения без каких-то общих принятых людьми правил.
Ну, это да, верующий человек. То, что у каждого своя религия и философия относительно того, какой будет внутренний путь и кто над нами, есть ли он, это человек или не человек. Вот. Что и означает.
Это значит, чтобы человек верит в существование чего-то, что ему хочется верить.
Ну, что человек верующий.
Я верю в Бога, но в душе. Ну, сомневается человек, значит, наверное.
Ну, когда ты придерживаешься обыкновенных человеческих принципов, не убей, не обмани, не укради, и иногда разговариваешь с ним, с Богом.
Не знаю. Чтобы верить, вера вообще, мне кажется, вера и религия – это абсолютно разные вещи. Не хочу обсуждать. Потому что не настроена.
О, это прям про меня. Ну, не обязательно знать молитвы и все остальное. Ты с Богом общаешься по душам, в голове у себя.
То есть человек не афиширует это?
Глас народа.
Ну, такие версии про то, что же означает фраза «я верю в душе». И я ее слышу от всех тех людей, кто обычно ходит, ну, верит в Бога, да, по-своему как-то, но не ходит в церковь.
Да.
Мы не ходим в церковь, потому что мы верим в душе. Вот что ты по этому поводу скажешь, и почему у нас так много людей, все-таки они верят в душе, что бы это ни означало?
Это элементарно, на самом деле, лично для меня. Просто надо читать Священное Писание. Если бы люди почитали, которых ты задавал вопрос, если бы они почитали Священное Писание, или хотя бы они услышали, чтобы им кто-то другой прочел, да, то им бы стало бы понятно, что, например, в Евангелии от Иоанна, 3 глава, это беседа Иисуса с негодимым о том, что надо вам родиться свыше. То есть, я уже понимаю, показываю, что надо короче и более емкостно отвечать на вопросы, я буду вот стараться в таком формате. То есть рождение свыше – это рождение от Святого Духа, понимаешь, по-настоящему это сближает, и с этого момента начинаются настоящие отношения между Отцом Небесным и тобой, верующим человеком. Это самое важное, самое главное, что должно произойти, и что человек назвал себя верующим. Все остальное, конечно, там много, очень много всяких можно формул каких-то вывести или определений дать, что это такое. Но надо понимать, что об этом говорит Священное Писание.
Значит ли это, что, ну, по твоим словам, опять же, да, я не буду свое мнение выражать, что те люди, которые говорят о своей вере в душе, на самом-то деле они вовсе даже и не верующие люди и понятия не имеют, о чем они говорят.
Я, понимаешь, я сейчас тебе отвечу вот так, а это означает, что я какое-то клише применю к этим людям, и, может быть, даже получится, что я как-то осуждать их буду. Я не хотел бы. Очень много проблем из-за того, что все-таки священные писания люди у нас в стране не читают, а пользуются тем, что кто-то им что-то рассказывает. Это самое важное, даже если тебе свидетельствуют и говорят. Я же ведь на самом деле, после того, как человек этот мне засвидетельствовал, он одну вещь мне сказал перед уходом, очень важно. Он сказал, иди купи Библию и почитай сам. И я на следующий день проснулся. Первое, что я сделал после того, как позавтракал, хотя даже не помню, завтракал я в тот день или нет, я побежал в первую же церковь, которая была рядом, и купил самую большую Библию и стал ее читать. И когда она открылась мне на третий день по-настоящему, именно духовное, что я увидел, что это духовное содержание в этой книге есть, я, ну, если можно такое в эфире слово применить, я ее просто съел. Я ее просто ел каждый день, я отложил все. Я не смотрел ни телевизор, ни с кем практически не общался, мне было ничего не интересно. Я эту книгу ел, читал, не мог ей насладиться, потому что мне эта книга открывала характер Бога, в которого я уверовал, понимаешь? Она сблизила меня с ним, я стал его больше понимать, он приблизился. Я с каждым годом, уже 20 лет прошло, чем больше читаю, тем все ближе и ближе, понимаешь, и более качественные отношения у меня с ним.
Угу. Валентина Тарасова нам передает привет, шалом, даже если быть конкретным, которая смотрит и слушает нас постоянно,
да,
наша радиослушательница и радиосмотрительница теперь уже, когда мы делаем трансляции наших эфиров. Скажи, пожалуйста, ну все-таки почему люди, которые говорят, что они верят в Бога, ну в душе только, да, сделать остается маленький шаг, ну исходя из твоей практики, это пойти в магазин купить Библию. Сейчас они продаются на каждом углу. Не как 20 лет назад, да, что можно было только в церкви и в некоторых только в книжных магазинах купить. Сейчас Библию можно скачать в интернете.
Да.
Куча приложений существует. Почему же все-таки те люди, которые говорят, что они верят в Бога в душе, они не делают следующий шаг, чтобы просто хотя бы побольше узнать об этом Боге и узнать в той самой книге, которая этого Бога-то и описывает как раз-таки?
Почему они не идут, не покупают?
Да, или не скачивают. Даже не надо покупать, скачивай, приложение бесплатное.
Вера, она написана в послании Римлянам, вера, она от слышания. То есть надо, прежде чем уверуешь, надо, чтобы ты услышал. А чтобы ты услышал, тебе кто-то должен засвидетельствовать, понимаешь? А чтобы тебе засвидетельствовали, это значит верующий человек, рожденный свыше, брат мой, например, вот ты, я, тех, которых мы знаем. Они должны говорить и свидетельствовать о Господе Иисусе Христе остальным неверующим людям. Проблема не в тех людях, которые, это мое мнение, опять же, не в тех людях, которые на улице идут, мы сейчас с радио с тобой выйдем, и вот они типа вот Библию тут не покупают и не верят из-за этого. А может быть на сегодняшний день проблема в тех людях, которые не открывают свои уста, чего-то стыдятся, чего-то боятся и каких-то много-много-много всевозможных причин, почему они не свидетельствуют о Господе Иисусе Христе. Неверующим людям, которые прям при нас погибают, вот прям при нас. Сейчас мы, для нас с тобой открыта дорога в небеса, для нас с тобой понятен путь, понятно, что мы закончим эту жизнь здесь на земле и в итоге мы будем в царстве нашего Отца Небесного, однозначно. А и наши братья и сестры, а люди рядом, которые, они умирают прямо, они идут в ад. Так вот, мы должны быть свидетелями, и в этом состоит наше призвание, наша цель, наша задача на этой земле, пока мы живем, свидетельствовать о Господе Иисусе Христе. А то получается, знаешь, это как в пустыне. Мы с тобой источник нашли, пьем это, пьем, живем около этого источника, а палатки поставили, вода у нас с тобой есть, тут уже помидоры начали выращивать. А люди там в пустыне помирают, и нам никакого до них нет дела абсолютно. Я предполагаю, это мое предположение, вполне возможно, отчасти это то, что мы где-то... Может быть, я. Ты-то, видишь, на улице ходишь и все-таки свидетельствуешь, а я нет. Я этим не занимаюсь, и об этом задумываюсь каждый день. Но есть еще много других факторов, я не знаю, наверное. Может, кто-то отвращает.
Угу. Скажи, а как часто тебе самому удается? Ты сказал, что уже ну, не делаешь это, но наверняка случаются у тебя какие-то контакты, да, с внешним миром. Ты выходишь из машины своей, не знаю.
Не выхожу из машины.
Из самолета или
еще где-нибудь. Не выхожу, не то самое. Я стараюсь, честно говоря, знаешь, как бы Бог, он предоставляет возможность часто. Вот мы общаемся с неверующими людьми, живем. Вот, ну, я на курорте, да, сейчас я был, ездил. Mm-hmm. Там, вот предоставляется такая возможность, и ты, я чувствую, что возможность сейчас есть человеку сказать о Господе Иисусе Христе. Он может это не принять, может засмеяться мне в лицо, может сказать, да хватит тебе бредить, понимаешь. И я ему говорю все равно. Бывает, есть люди, есть друзья, которым я не говорил еще об этом, обо всем. Почему так? Ну, вот потому что вот не знаю почему. Потому что, может быть, не время.
Хорошо, ты говорил о том, что был крещен Святым Духом прямо в своей машине,
да,
в автомобиле, в которой я сидел.
Да.
Крещение – такой интересный вопрос тоже. Вроде бы всем знакомо это слово, но не все понимают, что же означает
слово
крещение.
А его не объяснить, потому что его не передать.
И мы сейчас послушаем людей на улице, что же они думают, что такое крещение вообще.
Давай.
Глас народа.
Что такое крещение?
Крещение, посвящение людей в церковь.
Осознанный выбор человека, если он как бы крестится во взрослом возрасте. Не знаю.
Я, честно говоря, в этом не особо разбираюсь. Наверное, для некоторых людей это важно.
Таинство.
Ну, это церковный обряд.
Что он означает?
Очень многое означает. Это человек при рождении должен обязательно быть крещенным. Именно.
Это когда тебя крестят, и ты все время с Богом рядом.
Крещение, ну, как посвящение. Укрепление веры, так скажем.
О, Господи. Посвящение, принятие веры.
Это, наверное, открытие души для Бога.
Ну, как что, приобщение к вере,
принятие христианства.
Не знаю, по-моему, это глупая какая-то затея вообще. Каждый ребенок сам должен решать, когда какую религию выбирать ему.
Глас народа.
Какая-то глупая затея, это все крещение ваше, сказал нам молодой человек.
Ну, так что он... Что он думает-то, он и сказал. Никаких у меня нет удивлений.
Хорошо, что ты думал по поводу крещения вот тогда? Да, ты же, наверное, думал, задумывался об этом. Тебе бабушка та же самая предлагала, наверное, возможно, принять крещение. И как ты стал это воспринимать уже после этого опыта своего духовного?
Многие, очень много народу приходило к Иоанну Крестителю креститься в Иордане водой. И когда они это делали, он сказал, что я вас крещу водой, но есть посреди вас некто, которого я не достоин даже развязать обувь. И он будет вас крестить Духом Святым и огнем. И это сказал Иоанн. Поэтому я вижу это очень просто. У нас есть храмы в нашей стране, как бы православные, и многие детей своих крестят. И я, кстати говоря, тоже крещенный там водой. И священник, он сделал этот обряд. Я просто приношу сейчас сразу прощение у всех православных людей, которые разбираются, как это должно быть. Может, я немножко сейчас неправильно что-то объясню. Но и там обряд этот в храме был, и меня крестили, помнишь, там водой крестят. Потом, когда мне исполнилось где-то, наверное, лет 19-20, я сознательно пошел туда и сказал, что я вот хотел сам лично, мое личное решение быть крещенным. Как бы,
по-человечески.
По-человечески, да. И был обряд, мне крестик дали, и как бы крестил меня водой, там омовение водой происходит.
Второй раз уже.
Второй получается. Раз, да. Но это первый раз неосознанно, все-таки это был коммунистический режим, это я родился в 71 году, и бабушка, видимо, это делала так втайне, чтобы у меня дед был атеист, который, кстати говоря, перед смертью Христа принял, прямо за несколько часов до смерти. Вот, и она переживала, чтобы там каких-то в семье не было недомолвок по этому вопросу. А потом я уже сам лично принял решение, но это такое крещение, как бы обещание человеку, обещание Господу такой чистой совести, то есть вот я ему обещаю, понимаешь? А крещение Духом Святым, когда само произошло, это он меня усыновил через Дух Святой, но это рождение свыше, это вот такая серьезная тема, я не думаю. Угу. Мы очень емкостно здесь не сможем с тобой. Надо отдельно.
Отдельно. Хорошо. А ты с кем-нибудь вообще говоришь о крещении Святым Духом, о крещении водой? Вот из тех людей, с кем ты вообще говоришь о Боге, о Христе?
Нет, я им свидетельствую о том, что Иисус Христос умер за них, за все их грехи, и воскрес на третий день, если коротко. Я не говорю дальше о том. Если человек, были люди, которые принимали Иисуса Христа как своего Спасителя после моего свидетельства, и каялись в своих грехах, и я им говорил, что просите Духа Святого, потому что вам надо родиться свыше. И те, кто покаялись, обязательно Господь родит свыше Духом Святым. И это с вами перерождение произойдет однозначно, просите этого. Но я не настаивал, я никого не трес, чтобы вы все понимали, никого там за голову, там никуда-то там какие-то движения не делал, ни на кого не кричал. И этого не... Я просто ему говорил, что просите Святого Духа, он вам даст теперь после этого всего. И все. Это Господь крестит, не человек. Это лично он делает.
А как думаешь, бывают такие ситуации, когда человек был уже крещен, ну, водой, да, погружением или краплением, неважно, каким образом, и вот он просит какого-то там, он не понимает, что это такое, поэтому, говорю, какого-то там крещения Святым Духом, он даже не знает, как это должно произойти, может только почитать в Библии, как это там происходило, или послушать рассказ Гриши Терентьева, например, как это у него произошло. И вот он ждет таких же каких-то ощущений.
А у каждого будет свое, абсолютно будет у каждого. Понимаешь, это там говорят о таинстве очень много, все время таинство, знаешь, иногда таинство слово называют для того, чтобы уйти от объяснения, потому что это не объяснить, а это таинство, ну, как такой вот момент такой психологический. Просто вот таинство, на самом деле, оно и заключается в том, что с этого момента начинается личное и без посредников общение между тобой и Богом, личное. Вот он, Иисус, говорил там о тайной комнате, чтобы у каждого она была, что надо в тайной комнате пойти помолиться. Там, где никто не слышит, о чем ты просишь, никто не видит твои слезы, никто не видит твоих переживаний. Это, понимаешь, никто не видит даже, может быть, радость. Это тайная комната, личное общение. Я благодарю Господа за то, что Он меня благословил Святым Духом. С этого момента у меня появилось личное общение с Отцом Небесным. Вот в чем дело.
У нас есть вопрос с сайта teos.fm. Друзья, будьте поактивнее. Вопрос от анонима. Ну, вернее, не совсем анонима. Он обозначил себя двумя скобочками, улыбочкой такой.
Ага.
И пишет он такой вопрос. Как узнать, что человек крещен духом? Это сопровождается какими-то внешними признаками? Говорение языками, например?
Понятно. Говорение языками. Как узнать? Я могу ответить, опять же, только за себя. Что со мной произошло, и я сегодня рассказал, ты меня пригласил в эфир, и я рассказал правду. Я не могу здесь сидеть, мы все-таки касаемся серьезных вещей, и я считаю, что... даже вплоть до того, что я потом на небе, понимаешь, отвечу за то, что я сидел в студии напротив тебя и почему-то постеснялся сказать какие-то вещи. Может быть, многие люди сейчас слушают меня и считают, что я не в себе. Вы можете думать все, что хотите, абсолютно. Я просто правду рассказал, вот в чем дело. Правда заключается в том, что как бы вот это рождение свыше было на иных языках. Я то, что произошло, я говорю на иных языках, и эта молитва, и она есть, описана в Священном Писании, первое послание Коринфянам, по-моему, о том, о говорении на иных языках. Это дар Божий, я им пользуюсь, но стараюсь пользоваться это в тайной комнате и делать это так, чтобы соседи, которые вокруг меня находятся, они, если это вечером, спокойно заснули, чтобы они не услышали этих воплей и всего остального. Потому что, ну, надо... Бог наш написан, Бог наш порядок и устройство. Прежде всего, это для меня вот очень важно. Кстати, почему? Потому что когда я уверовал, вот этот порядок Бог в моей жизни стал приводить, и я через определенное время увидел, как он порядок приводит в мою жизнь, понимаешь? Даже, честно тебе скажу, если я молюсь в спальне с утра, решил помолиться, там встал, то я сначала застелю кровать, потому что я хочу, чтобы в том месте, где я молюсь, чтобы был порядок. Ну, вот такой момент, но он присутствует, и потому что Бог порядка устройства, понимаешь? Соответственно, на говорении на их языках, да, я заговорил, и в церкви, где я был, оно практиковалось на молитве с утра, ничего такого сверх такого каких-то вещей сверхъестественных.
Спасибо. Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради.
и не спим много.
Глаз народа. Глаз народа. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Глаз народа. Мы слышим вас.
Ну, друзья, мы слышим. Мы вас не слышим, мы вас только читаем, если вы нам пишете. Возьмите, пожалуйста, в свои руки смартфоны, телефоны и пошлите смс-ку на номер 7715 с текстом «Телос», пробел и ту сумму, которую вы готовы прямо сейчас пожертвовать на работу, на служение «Радио Телос», чтобы мы делали как можно больше интересных программ для вас, ради вас и для прославления нашего Бога Иисуса Христа. Также есть в группе да, ВКонтакте «Радио Телос» кнопочка «Пожертвовать». Нажав на нее, вы тоже попадете на страницу, с помощью которой можете сделать это доброе дело. Ты сказал о том, что ты человек порядка, и ты на самом деле создаешь такое впечатление такого конкретного парня. Хотя теперь я знаю, что тебе 46 лет, и парнем тебя назвать мне уже язык не поворачивается.
Ты можешь сделать комплимент. Да? Хорошо. Мне будет 46 лет, приятно.
Слышишь, да, на самом деле, да. Я не ожидал, что тебе 46 лет, но думал, может, 42 максимум, предел просто фантазии.
На 4 года ошибся, но ладно.
Мне просто самому уже...
Я думал, 32, ты скажешь.
Слушай, мне самому уже, кажется, 37 скоро будет, поэтому я тебе никак не могу дать меньше, чем мне, но чуть больше, чуть больше.
38, ты сказал.
Окей, ты человек деловой, бизнесмен, занимаешься разными штуками, да, связанными с финансами, ты, значит, умеешь считать деньги, умеешь их распределять, умеешь ими пользоваться, умеешь платить зарплаты, ну, то есть ты умеешь обращаться с финансами. И у меня вопрос такой, который касается, который я вывел вообще, в принципе, вот в основную тему нашей передачи, это про зарплаты священникам. Я знаю, что у тебя есть особое мнение по этому поводу, и мы послушаем сейчас...
Ну, я знал, что эта тема сегодня будет.
Да, поэтому мы послушаем людей на улице, и потом послушаем Григория Терентьева, и почитаем, конечно, то, что нам прислали уже по этому поводу, через мобильное приложение и сайт teos.fm. Слушаем.
Глаз народа.
Нужно ли священникам платить зарплату, или они должны иметь еще и светскую работу?
Не знаю, честно, этот вопрос не могу ответить.
Священники должны иметь светскую работу.
Это дело церкви.
Не знаю, не готов ответить на такие вопросы.
Нужно ли священнику платить зарплату?
Конечно. Наверное, же он будет питаться. Да.
Да.
Нет.
Ну, они, по-моему, и так хорошо зарабатывают.
Но не так неплохо получает, по-моему, на пожертвованиях.
Я думаю, что, наверное, да.
Логично, если он будет платить налоги.
А я не знаю, как они зарплату получают. Не задумывалась об этом.
Глаз народа.
На что же они будут питаться, Григорий, если никто им не будет платить зарплату?
Ну, 9 глава Коринфянам, первое послание.
Так, давай читай вслух.
Так, давай, сейчас покороче надо урезать, чтобы в эфир попасть.
Ну, ты слава.
Давай, шестое. Или один я, или Варнава, не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я говорю, не то же говорит и закон. Ибо Моисеем в законе написано: не заграждай рта у вала молотящего. О валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится, как для нас это написано. Ибо кто пашет, тот должен пахать с надеждой. Кто молит, должен молотить с надеждой и получить ожидаемое. Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, что если мы у вас пожнем телесное? И на самом деле... По большому счету написано о том, что тот, кто 14 стих, так и Господь повелел проповедующим Евангелия жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым, пишет апостол Павел. И написал это не для того, чтобы это было для меня, пишет апостол. Апостол Павел пишет. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Но Священное Писание говорит о том, апостол Павел, о том, что проповедующим Евангелию надо жить и правильно жить от благовествования.
То есть они могут получать зарплату?
Пастор церкви, служители, которые вот в церкви служат, да, могут получать зарплату.
А платить им... Слушай, вот я этим вопросом интересовался еще ранее. У нас есть много стран в мире,
да,
где зарплату священнослужителям платит государство прямо-таки. Да? Не, то есть не община, в которой они служат, не церковь сама, а прямо государство выплачивает. Все люди в стране или только верующие люди в стране платят некий единый налог, ну, в разных странах по-разному немножко происходит, и все эти деньги уходят на зарплату сотрудникам культов, скажем так, да, потому что там же не только священники христианских церквей, наверное, я точно не знаю, получают эти деньги, но тем не менее получают. Ты как считаешь вообще, священник должен получать деньги от церкви, в которой он служит, или от государства, или, может быть, ты считаешь, что он на самом деле вообще не должен получать деньги все-таки?
Я считаю, что правильно, пастору церкви, если давай пастор будем говорить,
давай
потому
пастор,
что,
да.
Понимаешь, когда ты говоришь священник, ты как бы...
Я обобщаю.
Да, ты обобщаешь, и все-таки у людей, вот ты задаешь вопрос священник, ты задаешь, у людей сразу прообраз, это человек вот в одежде все-таки, ну...
Определенного.
Определенного, и, там, ну, либо католик, либо православный, то есть есть же еще эти протестантские церкви,
ну,
понимаешь,
да.
С большим приходом, между прочим. И, конечно, пастор, он должен пасти это стадо, да? То есть Господь ему верил всех прихожан. Это же вообще церковь не пастору принадлежит. Церковь принадлежит Господу. И все люди, которые в эту церковь приходят, прихожане, они Господу принадлежат. Они жизнь свою отдали не пастору. Они покаялись не во имя пастора, они покаялись во имя Господа Иисуса Христа. И они Господу принадлежат. Но так как мы находимся в этом мире, так как мы здесь находимся в определенное время, да, то в каждой церкви Господь поставил пастора. То есть тот, который, если вот прообраз, да, овцы и пастух. То есть он этому человеку, это пастор, он же человек, он верил пасти и как бы беспокоиться о людях, которые поверили в Господа Иисуса Христа, взращивать их и так далее. Там это много в послании Петра написано, как должны себя пасторы вести, пастор должен себя вести. Соответственно, правильно, конечно, если человек, он всю жизнь отдает на дело служения, это служение, между прочим, служение людям, которые уверовали. Их надо научить, им надо поделиться откровением, которое им надо передать то, что Господь ему передал во время молитвы перед служением. Например, если воскресное служение, вполне возможно, я даже уверен в том, что в течение недели Господь этого человека готовит к этому служению, и готовит посредством Святого Духа, и он готовится, чтобы людям сказать, какое откровение, и что Господь им передает. А другие люди должны на священном, вернее, на собрании, должны сидеть с Библиями и все это проверять, что он не от себя тебе какую-то говорит, а он говорит согласно Священному Писанию, понимаешь? Это работа. И, конечно же, правильнее было бы, чтобы он питался того, что есть, как-то у нас там, жертвоприношение, не жертвоприношение, подскажи мне, обещал, ну, подсказывать.
У нас это называется, да, я даже, кстати, не помню, как у нас это называется,
да.
Пожертвование.
Пожертвование, да. От этих пожертвований, конечно же, пастор, он достоин того, что если он печется о пастве, как бы брать себе какую-то зарплату. А вот как это устроено, там в первом эфире одна девушка или молодой человек сказал, это дело церкви. Большая церковь, значит, там, видимо, и служение больше, понимаешь? И, наверное, кому-то, людям, которые в это служение введены, и у них, возможно, наверное, не хватает времени для того, чтобы работать, понимаешь? Элементарно зарабатывать деньги, как бы, ну, в мире. И, наверное, у них должна быть зарплата тоже, если большая церковь. Если церковь не очень большая, то, конечно, значит, там не такое большое количество людей.
То есть по ситуации?
По ситуации, все по ситуации. И самое главное, ведь вопрос-то вся подоплека не в этом. У людей сейчас вся подоплека, и все люди, там был ответ, что они и так много зарабатывают. Весь смысл в том заключается, что человек, который пасет это стадо, да, пастор церкви, он доверил свою жизнь Господу. Господь ему сказал, ты иди, занимайся моим народом, а о твоей семье, о тебе я лично позабочусь. Что это означает? То, что люди жертвуют доброохотно Господу, и человек оттуда может что-то себе брать как зарплату, понимаешь? Они могут сегодня пожертвовать что-то, могут не пожертвовать ничего, а могут пожертвовать много. И вот здесь вот, сколько пастор там себе берет от этого, это уже там лично его дело и лично внутрицерковное какое-то дело. А вот когда людей побуждает «давайте много», дайте вы сегодня посеете мне, все скиньтесь по 1000 рублей, и следующие выходные еще побольше дайте, но имейте в виду, что Бог вам за это даст каждому в 10 раз больше, а кому в 100, и квартиру идите продайте, потому что Господь вам приготовил целый замок в пригороде Санкт-Петербурга, машину идите продайте, потому что вам Мерседес там, он вам даст за то, что вы мне тут дали. Вот это я считаю неправильно, я категорически против такой постановки вопроса, мне это не нравится.
Хорошо, скажи, пожалуйста, еще такую вещь.
И это практикуется сегодня, добавлю. Простите все, кто считает по-другому.
Кто это практикует?
Простите да, все, кто и это практикует. Все, кто практикует, вы делаете неправильно, и это нехорошо, и это очень плохо перед лицом Господа. И я больше скажу сегодня в эфире, что я считаю, что это даже отвращает многих тех людей, которые знают уже об этом, которым ты подходишь на улице, которых спрашиваешь, и многие люди не хотят в такую церковь ходить, потому что смеются, говорят, да там деньги вымогают просто, понимаешь?
Слушай, у меня на самом деле была такая история с моим близким товарищем, который в 90-х годах пришел с чистым сердцем, ему было там, ну, ему лет 13, наверное, было 14, он походил в одну церковь. Ходил в нее один, ездил один. Я ходил в одну церковь, он в другую, мы даже не знали, представляешь, живя в одном подъезде, что мы тайным образом посещаем церкви. Да, и к нему подошла однажды бабушка, которая сказала, что, сынок, ну надо бы тебе принести в следующий раз денежку и взять ее у родителей, потому что мы тут все жертвуем на дело Божье. И для него это оказалось просто такой, ну, линией красной, да, после которой он вообще перестал ходить в церковь. Ему было, он посчитал, что у него вымогают деньги. Хотя, на самом деле, это было, конечно же, не так. Бабушка сделала, наверное, это от чистого сердца. Но вот скажи, пожалуйста, как все-таки людей, которые ходят в церковь, которые ходят в церковь годами, приучить, наверное, приучить к тому, что давать в церкви деньги – это нормально?
Прежде всего, надо тому человеку, который в церкви о деньгах говорит, если это какая-то протестантская церковь, тот, кто стоит на сцене, да, ну, назовем это сцена, кафедра, да, правильно кафедра сказать, да, за кафедрой, и он про эти деньги говорит, пожертвования говорит, прежде всего он должен понимать цену этим деньгам, понимаешь? Это отчасти мы, это не секрет, что в Америке, например, я там много раз был, и там протестантское движение очень широко как бы используется, оно достаточно сильное и мощное, и когда там люди деньги собирают, надо понимать о том, что там и достаток-то у людей совершенно другой, понимаешь? А когда здесь побуждают пенсионеров, у которых совершенно маленькие зарплаты, и они там отдают чуть ли не последнее, потом идут крошки хлеба и кушают, для меня это очень серьезный вопрос, большой. Хотя в то же время можно встретить и в Священном Писании о том, что вдова пошла и положила последнюю лепту, помнишь, да?
Да, конечно.
Да, Иисус сказал, посмотрите, она положила, ну, больше всех за сегодняшний день, как бы, чем все остальные, последние отдала, все оставшееся. Это было ее личное решение, понимаешь? Но ей никто не говорил, ты иди сюда, эту лепту отдай мне. Вот разница, чувствуешь? Это было ее решение, ее желание, доброохотное желание, она это Господу принесла. Понимаешь, туда положила в храм. Вот разница в чем. А когда начинают тебя побуждать и говорить о деньгах, я понимаю, что человек не работает, и он цену не понимает, что творится вообще в экономике сегодня, понимаешь? То я считаю, что надо пойти заработать, сделать какой-то семейный бюджет из своей заработной платы где-нибудь там на заводе, а может быть в бизнесе, я не знаю. И так же, как все остальные, начать то, что говоришь другим, применять это все сначала на себе. И когда ты это все будешь делать, когда ты применишь, проживешь, как сказать, вот этот весь момент, тогда о деньгах ты по-другому разговаривать начнешь, будешь понимать ценность-то.
Почитаем сообщение с сайта theos.fm от Светланы из Праги. От родных знаю, например, что много священников уехало в США, так как там мне, так как им и их семьям предоставляли хорошие условия, достойную зарплату, жилье, автомобиль, медстраховку и так далее. Некоторые люди сразу берутся осуждать, мол, погнались за материальными благами. Не могу заглянуть в сердца людей, но знаю, что у некоторых реально была трудная ситуация, а семьи содержать как-то надо было. Может, надо как-то заботиться о своих пастырях, чтобы они могли продуктивно нести свое служение. Например, помимо пожертвований прихожан платить зарплату, это тоже хорошо, спасибо. Светлана из Праги, спасибо вам за сообщение, прочитаю еще парочку. Так, это я прочитал уже вам, Светлана из Праги, сообщение только что, не было возможности до этого. А кто входит в список служителей, кому надо, которым надо платить? Ведь хористы тоже служители, пишет аноним.
Хористы?
Хористы.
Да я, слушайте, Опять это мы так сейчас все так дифференцировано на самом деле весь этот момент, понимаешь, с этими зарплатами. Если бы я был пастором церкви сейчас, я бы рассказал бы честно, как это устроено у меня. Но я не пастор церкви, я сейчас даже не служитель никакой, понимаешь? Поэтому я не могу. Но я знаю, как примерно все устроено, потому что я был служителем, я знаю, примерно, как устроено. Я не готов это обсуждать, потому что это, ну, не моя епархия, и я считаю, что я не имею права рассказывать, как, в каких церквях, и, понимаешь, все в деталях. Но если, например, в церкви собрание каждый день, она увеличивается, и я, честно говоря, всем сердцем, как верующий человек, жажду, чтобы вот происходило то, что происходило в деяниях, когда церковь увеличивалась, она росла. Понимаешь, церковь, она расти должна. Люди должны прибавляться, число спасенных людей изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. И там был очень один серьезный момент, когда, помнишь, первый мученик Стефан, как бы, он был один из тех людей, которым, там, помнишь, возник вопрос, что надо по поводу устройства тем самым...
Опекать вдов там.
Опекать вдов там, заниматься этими вопросами. Обрати внимание, она начала церковь расти, и возник вопрос с этим ростом. И когда возник этот вопрос, тогда и, соответственно, наверное, выделили этих людей специальных, исполненных Духа Святого, мудрости, и, наверное, какая-то, да, наверное, там и зарплата какая-то у них появилась, потому что они из-за этого роста, также хористы, короче говоря, я хористом, но если каждый день собрание, если люди каждый день поют, если они прославляют, поют гимны Господу, прежде всего, я, кстати, очень люблю гимны, я считаю, что это торжественное должно быть пение, а не ла-ла-лай, ла-ла-лай. Понимаешь, ну это извини, если да, я в эфире здесь не так говорю. Я просто сегодня так, ты меня настроил на честный разговор, я честно как бы с тобой стараюсь себя вести.
Ну давай, чтобы эту тему завершить, просто скажем так, я так думаю, твое мнение и мое тоже, что вообще-то вопрос финансов, да, как они распределяются внутри церкви, это исключительно внутреннее дело церкви.
Так они за это будут отвечать
собрания,
сами.
Да. Люди как решают, как им жить, как им распределять свои деньги, так они и делают это. Все, спасибо, мы переходим к следующему вопросу про церковь, брат.
Глас народа.
Должен ли человек ходить в церковь, чтобы быть христианином?
Ну, я думаю, очень верующий, да.
Не обязательно.
Нет.
Нет.
Нет, не обязательно.
Церковь как институт, нет. Не считаю его состоятельным, поэтому нет.
Я считаю, что нет.
Нет.
А это каждого, ну, тут все зависит. Главное верить просто. И правильно жить.
Нет.
Нет.
Ты не знаю, наверное, да? Дело каждого.
Думаю, что нет. Вот Толстого читала.
Глас народа.
Женщина читала Толстого, а он не ходил в церковь, как ты знаешь, наверное. Поэтому и она тоже ходить не хочет в нее. А как скажет там Григорий Терентьев?
Так, ну, человек, христианин, это не тот человек, который в церковь ходит. Христианин – это тот, который исповедует, что Иисус Христос, опять начнем в начало передачи, выходим, все заново, что он принял Иисуса Христа как своего спасителя. И прежде всего покаялся в своих грехах, родился свыше, и как бы с этого момента он стал христианином. Это определение. А вопрос по поводу ходить или не ходить, здесь, я считаю, нужна мотивация. Для чего ты туда ходишь? И опять вспоминаю, для чего ходил я в церковь. Я в церковь ходил для того, чтобы я читал Священное Писание, как ты помнишь из моего сегодняшнего рассказа. Я купил большую толстую Библию, немножко
коротко
напоминаю. И да, самую большую. Я тебе объясню, почему. Потому что я в Библии не разбирался, думал, вот в этой самой большой Библии ничего не упустили.
Там точно все написано.
Все написано. Там оказался на самом деле большой шрифт, но это не важно. Вот. И я, значит, самую большую эту Библию купил, стал читать. И, понимаешь, во время чтения Библии начали возникать вопросы. А о чем говорил Иисус? О чем Господь говорит здесь? А история вот этого вопроса в чем? И когда я стал ходить в церковь, я во время проповеди, которая была в четверг и воскресенье, я начал получать ответы. Кроме этих ответов, я услышал что-то новое, стал это перепроверять. И с этого момента, когда у меня вопросы возникли после чтения и получать я стал ответы, возник, у меня начался духовный внутренний рост. Потому что мы не только должны родиться свыше, мы не только должны покаяться. После этого, как и обычные дети в этом мире, сначала ясельки, потом школа, потом университет, потом в мир идут и зарабатывают деньги, понимаешь, становятся там олигархами, я не знаю кем, может быть, на заводе. То то есть специальность получают. Также и здесь тот же самый принцип – духовный рост, он обязателен. Для того, чтобы духовный рост происходил, надо читать Священное Писание, разбираться в нем. Тебе тот более опытный и более старший во Христе человек должен это объяснять. И, конечно, это дело пастора, самое главное – объяснять и разбирать места Писания. Обязательно в Духе Святом он должен все говорить и объяснять, что здесь написано, и правильно это все истолковывать.
Угу. Значит, хождение в церковь необходимо для того, чтобы духовно возрастать.
Ну, один из самых моментов, мое мнение, что самый главный момент – это духовный рост. Второй момент, конечно, написано «хорошо быть братья вместе». Когда мы вместе собираемся, когда мы вместе молимся, это все в Духе Святом находимся, в радости Божьей находимся, которая с небес, то это сила очень серьезная, и даже можно прийти в церковь в очень плохом настроении, в каких-то искушениях, может, что-то ты сделал, какие-то момент в жизни твоей произошли, можно прийти в церковь, но братья все твои, которыми ты в собрании находятся в радости я имею в виду внутреннее состояние, то есть я ее отчисляю лично не с хохотом, а с торжеством. Это торжественное состояние победы Господа Иисуса Христа над грехом и князем этого мира, и прежде всего это свобода, понимаешь, я свободен, понимаешь, от греха, и у меня есть будущее. Так вот, я об этой радости говорю. И вот это радость, которая всех переполняет, да, понял, закругляясь, это касается меня и меняет мое настроение, и я вместе со всеми начинаю молиться Господу, и моя жизнь меняется.
Спасибо, друзья, и спасибо, Григорий Терентьев. Друзья, кому понравился загар Гриша и его мужественный голос, буквально через час 10 он снова будет в прямом эфире Радио Теос, поэтому не отключайтесь, ждите, и он вам снова что-нибудь расскажет замечательного, интересного и поучительного про веру в Бога Иисуса Христа. Всем пока, до свидания.